Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена любви к врагу. У нас в гостях священник Евгений Пискарев, психолог Евангелина Корсакова. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Традиционно говорят всегда о 10 заповедях. Иногда вспоминают заповеди блаженства, почти не вспоминают, что есть, извините, еще такая заповедь, как любовь к врагу. В Евангелии, в Нагорной проповеди, Господь Иисус строил свою проповедь на противопоставлении. Написано так-то, а я говорю вам так-то. И он там пишет, написано «ненавидь врага своего, а я говорю вам «любите врага своего». И ученые долгое время терялись в догадках, потому что в Священном Писании Ветхого Завета нету такой заповеди «ненавидь врага». Но среди так называемых кумранских свитков, это огромная библиотека, закопанная во втором веке нашей эры и сохранившие тексты на протяжении 2-3 веков писавшиеся, нашелся устав, в котором предписывалось члену движения, угнетаемому, загнанному в подполье, под властью иноземных захватчиков. Ты должен ненавидеть своего врага, но ты не должен этого показывать. Наоборот, ты должен быть к нему ласков. И тут заповедь о любви к врагу имеет, насколько я могу предположить, такую психологическую, прагматическую ценность. Если ты не будешь ненавидеть врага, ты можешь его полюбить, принять его ценности, принять его веру, отречься от своей. Ненависть к врагу возводит защитный барьер, чтобы ты сохранил себя. Но это в условиях, когда твоя страна завоевана, твоя община подвергается гонениям. Иисус обращался к людям, которые тогда еще были относительно свободны. Палестина была как бы под мандатом Рима, а не в прямом подчинении. Заповедь о любви к врагу тогда, сегодня, я боюсь, тоже актуальна. Потому что вряд ли найдется в мире страна, где люди не знают понятия врага. И я думаю, и в России, и в Америке, в Уганде, и в Китае всегда находится человек, который считает, что его страна, любимая, окружена врагами, что он сам окружен врагами, жена норовит подсыпать яду в суп, начальство хочет уволить или заставить работать за гроши, это все враги. И вот тогда мой вопрос, наверное, первый нашим сегодняшним участникам, это вообще, как вот считать, ну, наши сегодняшние участники, кроме того, что верующие, они еще все более-менее психологи. Вообще, как вот с точки зрения психологии, лучше считать, что врагов вообще нет, что враг – это фиктивное понятие и признак параноидального сознания? Но тогда как вы объясните человеку, который сидит в Освенциме, что у него нет врагов? Надзиратели – друзья, гитлеровцы – друзья. Вот. Или все-таки считать, что враг – это печальная, но все-таки реальность, и тогда решать проблему отношения к врагу. Давайте, наверное, первое слово Евангелине Корсаковой.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, враг существует скорее для общества, нежели для отдельно взятого человека. Ну, вот, наверное, вот как-то вот так. По причине того, что если у индивидуума есть враг, ну, наверное, что-то не в порядке с ним самим.
Я позволю себе тогда привести еще один классический для многих людей ход мысли. Своего врага я прощу, а врага народа, врага веры, врага государства я простить не имею права. Это не моя компетенция, это враг России. По этой логике создается учение о том, что не убий. Это, конечно, не убий своего личного врага, но врага России убивать можно и нужно. Можно и нужно защищать там соседа, ребенка, женщину и так далее. Но тогда, извините меня, а не происходит ли здесь самоубийство? Человек как бы убивает себя, он себя обесчеловечивает. Меня нет. Есть государство, у него есть враги, ну, я их буду убивать. Но ответственность я за это не несу, потому что это не мой враг и не мои с ним отношения. Это отношения России, церкви, веры. Слово отцу Евгению Пискареву.
Я не очень понимаю, на что мне отвлекаться.
Стоит ли говорить о врагах, еще раз сформулирую начальный вопрос, или враги – это только иллюзия, паранойя, и надо лечиться от паранойи, а врагов нет?
Ну, если мы возьмем евангельское и библейское видение, то там четко признается, что враги есть. Дальше, как обходиться с этими врагами? И вот, но невольно встает вопрос, значит, есть Ветхий Завет и есть Новый Завет. Идея Ветхого Завета – это симметрия. Око за око, зуб за зуб. Ну, идея справедливости. Теперь, может ли страна, скажем, руководствоваться Новым Заветом? Если тебя стукнули по одной щеке, поставь другую. Это является политикой уничтожения всякого государства. И таким образом, что царство мое не от мира сего, а государство, любое государство всегда от мира сего, и государство, в том числе, среди прочего, является и аппаратом насилия. Поэтому то самое отделение церкви от государства, которое имело место, ну, некоторое время назад, оно правомерно, или, так сказать, аналогично. Итак, как каждый из нас будет жить в этом мире насилия и в этом мире, если угодно, врагов, потому что обышедши обыдошами, именем Господним противляксим. То есть, фактически, осознание того, что, я не знаю, как там страна в кольце врагов, но уж я-то точно в кольце врагов. Я цитирую Псалтирь. Поэтому единственным способом обойтись – это любовь, потому что ответить на врагам я могу только ненавистью. Но ненависть, естественно, погубит и меня. Возможно, она погубит и врагов. Вот. Но меня-то она точно погубит, потому что я буду наполнен ей, и любая ненависть толкает, в конце концов, к самоуничтожению.
Говорил отец Евгений Пискарев.
Да, и ради чего, да. Еще очень важно, что у ненависти нет цели. У любви-то есть, вы понимаете, какая вещь? У любви всегда есть будущее, потому что это совместное пребывание. Вообще, как людям жить на земле вместе?
Ну, очень просто. Я убью всех врагов и буду жить вместе дальше.
Один.
Ну, как в одном фантастическом романе, кажется, Лукьяненко, герой имел девиз. Всех убью, один останусь.
Ну, фактически он же умрет в реальности. Или будет бредить, да.
А все-таки Евангелин... Вот мне кажется, что вы в чем-то согласуетесь с Иоанном Златоустом. В каком отношении? Златоуст в своих проповедях очень часто подчеркивал, священное писание не всегда надо понимать буквально. Он говорил о том, что Бог – великий педагог. Но он имел в виду что? Что такое хороший педагог? Хороший педагог не объясняет ребенку, что Дед Мороза не существует. Он наряжается Дед Морозом, приносит ему подарки. Раз родители убедили ребенка, что есть Дед Мороз, ну, давайте устроим новогоднюю елку. И там, на этой новогодней елке, не будем говорить про священные писания, а будем водить хоровод, раздавать подарки, конфеты и так далее. Вот. И дав ребенку радость, мы приблизим его к взрослости, когда он сам поймет, что нет никакого Деда Мороза. В священном писании Ветхого Завета, в Пятикнижии, когда говорится о врагах, то там это очень четко. Там классифицируются люди, окружающие человека. Это ближние, домашние. Это большая патриархальная семья. Иногда это несколько сотен человек или даже тысяч, как у Авраама. Это пришельцы, ну, мигранты по-нашему. Вот. И это, наконец, враги. Египтяне, ассирийцы, сирийцы. Те, кто хотят меня завоевать. Это абсолютно реальные страны и реальные персонажи. И Бог не говорит, что они тебе не враги, не хотят тебя завоевать. Они хотели. Но Бог говорит о том, что даже к врагу надо относиться по-человечески. Он тогда не говорит «люби». Но если скотина врага упала, ты ее подыми. Помоги ей подняться. Псалтырь, который цитировал отец Евгений, говорит о враге чуть иначе. Враг тут уже это из домашних. Враги царя Давида – это прежде всего царь Саул, который его приблизил к себе. Это его родные Давида, дети, которые пытался отобрать у него престол. То есть враги, как потом подводит итог Спаситель, это его домашние. И, наконец, православная, христианская вообще традиция, она смотрит на врага, как на себя. Вот я свой главный враг. Поэтому, если в Ветхом Завете есть псалом о врагах, которые привели меня в ссылку, вот, чтоб взял кто-нибудь твоих младенцев и разбил их головы о камень. в православной традиции это понимается так. Это о моих грехах. Вот их надо брать в зародыши и уничтожать их в зародыши. Я свой главный враг. Вы, я так понимаю, не очень любите слово «враг».
Я, ну, как бы так, наверное, в таком повседневном лексиконе я даже его не употребляю, точно так же, как слово «ненависть». Потому что, ну, как бы слово, несущее негативный такой окрас, и в каждое слово вкладывается какое-то понятие, а враг — это очень мощное понятие, как и слово «ненависть». И для этого, наверное, настолько нужно внутри, мне лично сейчас на данном этапе, да, перестроить собственное вообще мышление, чтобы вот в очередной раз там, например, при каких-то обстоятельствах сказать «я ненавижу его». Я не говорю так. Ну вот, действительно
но
так.
Но я же вас позвал сюда не просто в качестве, так сказать, человека. Я вас позвал человек. В качестве психолога, который реально работает с живыми людьми. Вот к вам придет человек и скажет: у меня враг. Начальник хочет меня уволить или подставить. Вот вы чем займетесь? Будете убеждать его, что это не враг? Или будете выстраивать ему какую-то концепцию поведения, что враг, но все равно попытайся с ним примириться?
Изначально, наверное, я поинтересуюсь, почему он думает, что он именно враг. И разберу с ним именно это понятие. Потому что вполне возможно, что в его жизни были какие-то случаи, которые вот, ну, создали такую картину врага. И начальник, появившийся на его пути, он соответствует этой картине, он его воспринимает как врага. Соответственно, нужно решать уже комплексно, что же такое в понимании человека врага. И потом уже, чтобы постараться сделать так, вместе, да, с пришедшим на консультацию, чтобы никогда больше не возникало именно понимание о ближнем, что он враг. Это первое, что я сделала. А второе, ну, конечно же, прощать надо и понимать. А прощение и понимание, они для меня тоже в одной цепочке. И только с помощью анализа поступков и собственных, в первую очередь, и поступков того человека, который, может быть, в какой-то ситуации кто-то назвал врагом, вот только благодаря тому, что ты понимаешь, ты прощаешь, и он, ну, сразу же становится не врагом, а может быть каким-то недоброжелателем или агрессором. Но никак не врагом.
Эфемизм такой.
Враг — это... вот если он враг, он уже не может стать не врагом. Вот нет такого. Вот давайте, хорошо, враг, антоним — это что, друг? Ну, может быть, с точки зрения русского языка, да. С точки зрения психологии — нет.
Говорила Евангелина Корсакова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем нашу программу. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную любви к врагу. Я вспоминаю, был такой богослов, умер в 92-м году, Борис Савич Бакулин. Однажды он на меня страшно рассердился, я что-то ему не так написал. И он сказал, и он написал: «Яков, все, вы теперь мой потенциальный друг, то есть вы мой враг». К вопросу о том, что такое враг и что ему антоним. Враг – это потенциальный друг, ну, говорит отец Евгений.
Ну, конечно, вещи динамичны. Друзья становятся врагами. Иногда люди после конфликта могут сесть за стол. И так бывает. Вообще, пути Божии неисповедимы. Вот что, как бы я мог откликнуться на слова Евангелины, о том, что если есть враг, то это некоторая проекция, некоторое отражение внутреннего мира. Ибо тогда, за этим стоит, как я слышу, некоторое положение, что внутри, то и снаружи. Вот. И разбираясь снаружи, с тем, что есть у меня снаружи, я могу разобраться с тем, что у меня внутри. То есть, по-видимому, речь идет о каком-то внутреннем конфликте, противостоянии. Потому что есть некоторая вражда, как противостояние. Ну, вот я бы хотел внести некоторую ясность, что ли. Мне бы хотелось четко, вот есть причина возникновения там вражды. Есть цели возникновения вражды, другой подход. Есть некоторое устроение вражды, как она протекает, феноменология. И, наконец, есть четвертое, как я полагаю, как обходиться. Обходиться, вот как раз, если говорить о таких что ли, психотехнологиях, или как поступать, то, конечно, единственное средство, это как даже в шахматах, когда есть такое положение, когда нет, единственные ходы есть, тут необходимость. То есть, любовь как спасение, иначе мы в этой вражде утонем все. просто погибнем. И именно здесь нужен спаситель. Необходим спаситель.
У нас есть звонок из Москвы. Ольга, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Спасибо большое. Очень интересная тема вы начали. Меня зовут Ольга Сеченко. Вот у меня вопрос к Евангелине Корсаковой. Я соглашусь с ее высказыванием, что есть враги как у человека, как у персона, как вот у личности, есть у человека как враг, как у ячейки общества. Мне тоже не очень нравится понятие «враг». Я скорее скажу, что есть друзья, есть близкие люди, есть люди, которые не друзья, то есть не совсем враги. И вот такой вопрос, Евангелина, как вы считаете, нужно общаться со своими вот не друзьями, ну, то есть врагами, нужно как-то доводить до их сведения, что нельзя так поступать, что так не делают, либо просто нужно не обращать на них внимания и не давать этим людям как-то влиять на свою жизнь? Вот такой вопрос.
Спасибо, Ольга. На мой взгляд, если друг в определенный момент, как вы выразились, стал не другом, то, конечно же, в ваших интересах донести до него, что вас расстроило, обидело, что-то вас зацепило. Если вы дорожите этим человеком, и вы хотите с ним сохранить те самые отношения, которые были до того самого конфликта. Но если же вы не общаетесь с ним, и просто при каких-то, ну, например, на работе, какой-то человек систематически делает вам гадости, можно назвать его врагом, да? Ну, сейчас мы будем называть его не друг, но так вот, если вам действительно нужно с ним сохранять какие-то партнерские отношения, деловые отношения, то, наверное, лучше всего подстроиться, но так подстроиться, чтобы не в ущерб себе и не в ущерб своей личности. Соответственно, вы рабочие моменты решаете, но так, чтобы человек не задевал вас более. Это вы вправе делать какими-то словами, но ни в коем случае не замечаниями в адрес этого человека. То есть нельзя сказать, что «Ой, ты знаешь, ты меня очень сильно обидел». Если это ваш коллега по работе, ему все равно. И для него, может быть, это будет лишний повод еще больше обидеть.
У нас звонок из Москвы. Олег, прошу вас.
Здравствуйте. Насколько я понимаю, эта заповедь о ненависти была взята из Кумранских списков, как вы сказали. Значит, речь шла об угнетенной общине, которая могла противостоять врагу только холодным оружием. Это же когда было? И мне вот кажется, что ненависть – это просто физиологически обусловленное свойство, по крайней мере, вот я иначе не могу, для того, чтобы ударить человека. Понимаете, может быть, кто-то может так вот просто без ненависти, вот как я говорил об этом в передаче Шендеровича, где бил по лицу наш господин, как же его, сын автора гимна. Но вот я оказался в несколько схожей ситуации, но ударили тогда не меня, и когда ребята захотели совершившего подлость человека избить, так удобно было мне под правую ногу именно бить. И я не мог ударить человека, когда его держат двое других, просто потому, что я вот к нему не испытывал ненависти. А мне кажется, что вот это чисто физиологически обусловлено. Может быть, сейчас, когда люди не дерутся в основном холодным оружием, и возможно обойтись без этого. А вот тот, кто говорит, что вот он по причине, так сказать, приверженности к сектантству, приверженности к непротивлению злу, не оказывает сопротивления насильнику, невольно возникает вопрос, а просто не по трусости ли это происходит?
Говорит Евгений Пискарев.
Вы знаете, Олег, я согласен с вами, что ненависть это обеспечивает готовность к удару. Ненависть обеспечивает готовность к войне. Я думаю, идеологические работники это знают лучше меня. Но важно, что, понимаете, сейчас вы ведь ненавидели, но дальше, как я услышал, дальше вы, увидев беспомощного человека, вы воздержались от удара. То есть получилось, что беспомощность вашего визави, врага, возможно, обидчика, вылечила ненависть. То есть это к размышлению. Я не хочу сказать, что у вас пришла к любовь к нему, но вы воздержались в этом смысле от зла. И это шаг уже в другую сторону. Я не знаю, как отреагировал этот обидчик, которого держали там двое, есть другая страна, что он говорит, ты меня не бьешь, но подожди, сейчас я с тобой разберусь. Вот я так. И в том, что это физиологическая готовность, я, пожалуй, тоже с вами соглашусь, потому что при ненависти происходит определенное сужение сознания, определенная наполненность сознания и мобилизация всего человека на борьбу, на ненависть. Только с кем? С другим? С ближним? То есть, фактически, мобилизация на убийство. Да, согласен с вами.
Говорит Явокорского.
По этому поводу есть, ну, вот у психологов такой хороший пример. В зависимости от того, как ты бьешь. Вот когда ты бьешь и говоришь, что «да что ж ты делаешь?», это ты бьешь и тем самым вытряхаешь сознание из человека, чтобы он очнулся и сказал, а, да, точно, ну зачем же я действительно на тебя с топором-то побежал? А есть другое, когда ты бьешь и говоришь, вот тебе, вот тебе. Вот это скорее ненависть.
То есть ненависть – это внутреннее состояние. Значит, дело не в ударе, а чем духовно наполнен этот удар. Ибо если родители бьют детей и их ненавидят, они впитывают ненависть и подкрепляют ненависть там по Павлову. Если жалеющий розыск для своего сына, то есть, в общем, обеспечивает ему плохое будущее, я так не очень точно цитирую. Значит, все дело в нашем внутреннем контакте. Дело не в ударах, а в том, что мы испытываем друг другу.
Давненько вы были ребенком, отец Евгений. А я скажу так. Если я ребенок, мне совершенно наплевать, почему меня бьет, скажем, мать, с любовью или с ненавистью. Мне важно, что я получил удар от человека, которого я люблю, который вся моя надежда в этой жизни, и вдруг я от нее получаю подзатыльник. И там любит, ненависть, у меня это уже... Она стала моим врагом, я прошу прощения. Ребенок-то, конечно, обычно прощает очень быстро. Нет, Евангелина?
Нет, но в этой ситуации скорее мама, давшая подзатыльник ребенку, становится не врагом, а это именно шоковое состояние. Ну как же так? Ты же тот человек, который мне самый родной, и я от тебя этого не ожидал. И ребенок просто становится осторожней. И вот, в общем-то, происходит какой-то процесс воспитания. И, ну, если
это
семья...
процесс воспитания, вы считаете?
Я сейчас доскажу, Пардон. Я не досказала. А, конечно же, я не говорю, что нужно бить для того, чтобы воспитывать. Но если какой-то родитель бьет своего ребенка, то, ну, 90, наверное, процентов, это вот у него такой вот воспитательный вот процесс. И ребенок, воспитываемый вот в такой семье, не факт, что он вырастет и будет там подразделять людей на врагов и друзей, на ненависть и любовь.
Говорила Евангелина Корсакова. Я почему еще раз скажу, подспудно все время возвращаюсь к чему. Вот Россия и Грузия. В последнее время часто мы слышали слова о том, что Россия любит Грузию, что Россия старшая сестра. Ну вот дали тебе подзатыльник, ну так это для твоего же блага. И вот это вот опять к вопросу о ненависти и любви. Мы продолжим нашу программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Маневры будут проходить в разных регионах России и Белоруссии с 22 сентября по 21 октября. В Южной Осетии отмечают 18-ю годовщину провозглашения независимости республики. В Цхинвале прошел военный парад, на котором была продемонстрирована трофейная техника грузинской армии и грузинские знамена. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США. Россия не отказывается от идеи присоединения к Всемирной торговой организации. Об этом на встрече в Сочи с российскими и французскими бизнесменами заявил премьер-министр России Владимир Путин. Москва против введения новых санкций в отношении Ирана. Как отмечается в заявлении МИД России, эта позиция была изложена на переговорах в Вашингтоне представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской ядерной программе. В пакистанской провинции Северный Вазиристан смертник атаковал армейский конвой. Погибли по меньшей мере 3 военнослужащих. В парламенте Пакистана сегодня выступил президент страны Асиф Али Зардари. Это его первое обращение к парламенту после избрания на пост главы государства 9 сентября. В ЮАР правящая партия Африканский национальный конгресс обратилась к президенту страны Табо Мбеки с просьбой уйти в отставку. Министры обороны Чехии и США подписали соглашение о пребывании на чешской территории американских военных. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную любви к врагу. У нас в гостях, напомню, священник Евгений Пискарев, психолог Евангелина Корсакова. Ведет программу Яков Крутов. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. И я напоминаю, что одним из самых популярных философов сегодня, самых обильно публикуемых, обильно цитируемых, в том числе представителями российской власти, является Иван Ильин, автор книги «Опротивление злу силы». Кстати, в дополнение к звонку Олега, я замечу, что непротивление злу силы, вера в то, что именно это правильное поведение, не делает человека сектантом. Такой секты нет. И внутри христианства, и внутри любой религии всегда есть люди, которые вот стоят за непротивление злу силой, а точнее за сопротивление злу добром. А им противостоят, вот, которые говорят, что, конечно, надо любить врага, но надо ненавидеть грех. И поэтому своего врага ты люби, но, тем не менее, берешь автомат Калашникова, берешь реактивную установку и давай-ка по врагу из обеих бортов, ну, конечно, с христианской любовью в сердце.
А как же уничтожается грех при этом?
А если мы уничтожим носителя греха, то и грех уничтожится.
Да, но этот носитель греха еще и к тому же носитель любви. Значит, если человек болен гриппом, то уничтожим носителя гриппа и не будет гриппа.
Ага. Нет? Не пойдет?
Не пойдет.
Ну, конечно, нет.
Ну, тогда слово моей Юрьевне из Белгорода, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вопрос, значит, и вопрос, и я бы хотела немножко вашу тему продолжить. Но я думаю, что действительно такая постановка вопроса, любовь к врагу, это все-таки некое мышление в системе крайности, то есть или любить, или ненавидеть. А вот как бы индифферентное отношение, что-то другое, в общем-то, видимо, не предполагается. И вот... Есть старославянская истина, которая редко звучит, и почему-то я не слышу тоже, но она звучит таким образом. Лучшее – правильно. И вот если подходить с точки зрения старославянского языка, чисто старославянского языка, можно ли считать врагами те, кто совершает преступления против веры? Вот учитывая ваших, специфику ваших гостей, я бы хотела задать два вопроса по духовным христианским ценностям. Первая ценность – это христианский календарь, летоисчисление от Рождества Христова. Почему и откуда появилось слово «до нашей эры» и «после нашей эры»? Почему? Потому что в старых...
Да-да, Мария Юрьевна, а второй вопрос?
А второй вопрос тоже. Изъятие церковного языка из авторских произведений русских классиков. И вот скажите, пожалуйста, неправильнее ли устранить причину враждебных отношений в обществе, вернув тот авторский язык, в котором присутствовало слово «Бог», потому что все наши классики были верующими?
Да, спасибо. Майя Юрьевна, отвечаю. Мне кажется, это очень разумные вопросы. Календарь. Дело в том, что да, большевики сменили название «до Рождества Христова», «после Рождества Христова» на «до нашей эры» и «после нашей эры». Но дело в том, что Спаситель родился-то за несколько лет до так называемого первого года. Поэтому, формально говоря, христианская эра – это неверное сочетание. Тогда надо сдвигать ее дату на 7 лет назад. Но ваш вопрос, мне кажется, еще очень хороший. Второй тоже насчет того, что вернуть древнюю дореволюционную орфографию. Предположим, что люди, которые говорят до нашей эры, после нашей эры, что это враги веры. Хотя я не думаю, что они сейчас это слово употребляются абсолютно спокойно, и профессор в университете менее всего имеет в виду дискредитировать христианство, когда говорит до нашей эры или после. Это нейтральные стали выражения. Допустим, что это враги веры, и они сознательно не хотят употреблять имени Христа. И как к ним относиться, отец Евгений?
Не поминать имя Господа в суе. А что, разве эта эра не наша? Эра христианская.
Это уход от ответа. Евангелина, вот у человека есть враг. Всякий, кто придерживается такой-то терминологии, он считает враг. И вот как Майя Юрьевна сказала, давайте устраним причину, запретим говорить до нашей эры, и у нас исчезнут враги.
Ну, замечательно. Я думаю, что Майя Юрьевна сама себе запретила, и наверняка в ее семье и в ее социуме, ну, в котором она существует, так не говорят, и ей очень приятно и комфортно в этом.
Ей неприятно и некомфортно, потому что она живет в Белгороде, в Белгородской области, активно насаждает основу православной культуры, там буквально в сотнях школ, это не как в Москве. И поэтому хочется человеку некомфортно, потому что в семье может быть да, а вот в Москве по-прежнему говорят до нашей эры, там враги засели. Значит, пусть устранить причину вражды, пусть они говорят до Рождества Христова. То есть человек свою комфортность, ну, чего хочет человек? Человек хочет всеединства. Любовь должна обнять все миллиарды людей. Пусть они все говорят до Рождества Христова.
Но в данной ситуации именно Майя Юрьевна же в состоянии сделать так, что вот если она так считает, что так говорить правильно, так говорить верно, и она сама так говорит, значит, она сама перед собой чиста.
А и... ее враги? Ее враги.
Есть, во-первых, мне кажется, что она не назвала их врагами, опять же, возвращаясь.
По-моему, назвала.
Ну,
неважно,
вполне возможно, но если для нее...
Она назвала их врагами веры.
Да.
Не мои враги, враги веры.
Врагами веры, да?
Да.
То есть, если у веры есть враг, то вера должна с ними бороться, да?
Нет, бороться с ними должна милиция.
Почему? Подождите. У кого враг, тот и борется с ним. Или кто-то третий должен прийти и решить конфликт?
Я описываю современную российскую ситуацию. С врагами веры борется милиция. Вот идет уголовный процесс над Юрием Самодуровым, который посмел устроить якобы кощунственную выставку, над Андреем Ерофеевым. Это милиция проводит это следствие?
Нет, но мы же сейчас говорим именно про Майю Юрьевну, в школах Белгорода, где...
Враги. Учителя говорят до нашей эры. Они враги, их надо уволить или перевоспитать.
Ну, замечательно, Майя Юрьевна может прийти в школу, где учится ее ребенок, и провести классный час, и рассказать детям, что на самом деле вот существует вот такая историческая вот ситуация, что тогда-то, тогда-то. И ребенок сам уже для себя примет то, что ему роднее, и что откликнулось в его душе.
То есть вы за выбор?
Конечно.
Я думал, вы христианка. У нас звонок из Москвы. Кирилл, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Вот я считаю, что противостоять насилию и враждебности может только сильный человек, поскольку отвечать тем же – это самый простой путь и самый легкий. Вот. А соразмерять свою силу и останавливать врага, но останавливать так, как, чтобы не навредить ему, и понимать, почему он это делает, то есть понять... причины действия именно этого человека, то есть таким образом любя его, поступая. Потому что любовь здесь заключается в том, что мы понимаем, почему этот человек так поступает. Вот именно в этом и есть любовь к врагу.
Я полностью согласна. Спасибо вам огромное.
Я шутил, Евангелина, насчет того, что вы не христианка. Конечно, вы больше христианка, наверное, чем многие люди, которые предпочитают бороться с врагом, не оставляя ему выбора. А любовь тогда оставляет выбор, отец Евгений? Ну, вы любите своих детей. Значит, вы должны... Значит, ваши дети, раз они любимые отцом, они должны иметь больший выбор в жизни, чем дети отца, который их не любит. Так?
Все, ты решили, что дети что-то должны.
Могут.
Могут.
Попрошу без буквоедства.
Да, но в таком залоге. Понимаете, мы говорим сейчас, реплика Кирилла у меня так откликнулась. Любовь дает возможность жизни. Ибо там, где есть любовь, там есть жизнь. И разные возможности в жизни. Речь идет о встрече моей свободы с необходимостью. И вот если есть эта встреча, то это есть. А если я выбираю одно, а необходимость другое, то есть некоторое расхождение. Теперь мы говорим о любви к врагам, и что-то мы до сих пор не сказали о любви к Богу. Как-то так вот вышло, батюшка, с вашей подачи и с моей тоже.
С каких пор для верующих Бог это враг?
А что, это друг?
Но он же назвал нас друзьями, сам сказал.
Так вот, принимаем ли мы эту дружбу? Вообще, способны ли мы быть хотя бы договороспособными в своих отношениях с Богом? Потому что при крещении либо мы, либо наши крестные обещали, что мы будем вести христианскую жизнь, что мы отрицаем все сатаны.
Ой, да. Но... Не надо было этого говорить.
Кому не надо?
Ну, мне, когда крестился, значит, я нарушил обещание.
Да. И вот это, хорошо, это может быть чувством вины, это может быть началом покаяния. Не надо было это говорить, тогда бы батюшка не крестился бы, не стал бы батюшкой, может, не сидел бы здесь в эфире. Ну, по крайней мере, в рясе.
Отец Евгений, причина вражды. Я опять возвращаюсь к политике, потому что это никого не касается, всех волнуют только свои.
Как это никого не касается?
Причина, вот враг появляется когда? Когда человек задыхается. Ему кажется, что не хватает, как говорил покойный Адольф Шикль-Грубер, жизненного пространства. Вот тесно мне, негде мне жить, значит, мой сосед, мой враг, он меня утесняет. Вот всякие там окружают нас страны и теснят, отъедают от нас по кусочку. Применительно к личной жизни, я боюсь, что многие отцы конфликтуют со своими сыновьями, во всяком случае, наоборот, потому что квартирный вопрос, потому что тесно в квартире. Ребенок думает, что отец заедает его век. Когда ты помрешь, старик, уступишь мне место и свою квартиру освободишь, наконец, чтобы я мог пожить. Вот родитель думает, что ребенок растет и вытесняет его с его места. То есть тесно. А вы говорите о любви как о возможности.
Батюшка, у тебя модель как пауки в банке.
Ага. Я вот. Говорю от лица широкой общественности.
Я понимаю, но если широкая общественность для вас это пауки в банке, это один вопрос. Есть русская пословица: в тесноте да не в обиде. Я понимаю, что легко сказать, и гораздо тяжелее прожить. Итак, чем наполнена эта теснота? Из житий. Приходит монах, видит, что на его маленькой циновочке бес. А он взял и смиренно пристроился рядышком. И бес своим улетел. Можно сказать, что это сказка, но вот для меня это образец и смирения, и принятия. Человек принял факт. Не читал заклинательных молитв, там, а вот такая победа, такая.
Говорил отец Евгений Пискарев, у нас звонок из Москвы, Георгий. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый день. Я Гогорелович. Вот борьба добра со злом, это любовь и ненависть?
Не знаю.
Минуточку, не прерывайте, я еще...
Прошу прощения.
Да, простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вот если любовь и ненависть – это добра, борьба добра со злом, то полем битвы вот этих двух сторон – это является человеческая душа. А скажите, пожалуйста, будучи арбитром между двумя борющимися субъектами, церковь почему не занимает той позиции, которую занимает, допустим, польская церковь католическая, почему православная церковь не занимает активную позицию, то есть в том социальной несправедливости, которая сложилась на данный момент в России, почему она потеряла авторитет и не может на этом поприще этот авторитет завоевать, почему российская православная церковь уходит от горячих, кипящих проблем, которые в стране нарождаются.
Вы имеете в виду социальное неравенство?
Ну, естественно.
Угу. Да, Георгий, плохая новость. Вы переоцениваете польскую католическую церковь. Она, конечно, ведет значительную каритативную деятельность по поддержке неимущих, но в значительной степени это делается из государственных средств, которые она получает. В огромной степени это благодаря тому, что ей вернули имущество. В России церковь далеко не вернули все имущество. Но главное в другом, что в Польше вот эта активная деятельность церкви, это не деятельность архиереев и духовенства, это деятельность мирян прежде всего.
Естественно, совершенно верно, согласен.
Да, так и в России тогда не надо ждать, пока кто-то из духовенства займется этой деятельностью. Пожалуйста, занимайтесь сами, Георгий, все.
Совершенно верно. Но так, дело в том, что в России халявное общество и ждет, когда за него кто-то что-то сделает. Что?
Вы халявщик?
Нет,
естественно. Ну, так все вперед, на голову с шашкой. У нас звонок из Москвы, Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Будьте любезны, по поводу псалтыри. Там написано: «Спаси меня ради врагов моих». Будьте любезны, в английском тоже там родительный предлог «for». Ну, вот трудно это понять. Не могли бы вы перефразировать?
«Спаси меня от врагов» — это я могу довольно четко
ради
сказать.
«Ради врагов».
Ну, «ради врагов» в данном случае — это архаизм, который означает, что «спаси меня от врагов». и ничего более. Вот. И вот этот страх врагов там сплошь и рядом. Вот пришло сообщение на пейджер, что в Откровении Иоанна в Апокалипсисе говорится о ненависти Бога к еретикам николаитам. Значит, ненависть допустима. На это я тоже скажу, что это библейский язык, антропоморфный, так называемый, когда на Бога переносятся черты человеческой психики, но это не означает, что Бог кого бы то ни было ненавидит. Бог, например, говорит через пророка, что ваши всесожжения, курения, ветхозаветные богослужения мне ненавистны. Но это не потому, что он способен ненавидеть, потому что он любит тех, кто совершает богослужение, пусть даже формально и ханжески, и пытается их обратить к покаянию. Они другого языка не понимают. Это то, где я, наверное, начинаю понимать Евангелину, который говорит, что не надо видеть врагов, потому что тогда Бог с нами не будет говорить на языке нашим, на языке ненависти, а будет говорить с нами на языке любви. Разница такая, как между первыми тремя Евангелиями, синоптическими, и Евангелием любви апостола Иоанна, который никогда, в общем, не говорит о ненависти. Он всегда говорит о любви прежде всего. Это действительно Евангелие высшее в этом смысле. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот иногда, значит, приводит как какое-то свидетельство противоречивости Евангелия, высказывание, значит, Христа, он говорит, что око за око, зуб за зуб, но это вроде как противоречие с тем, что там возлюби врага своего. А вот вы не слышали такую трактовку, что просто как бы Господь призывает к адекватности, что это не то, что надо око за око, а не больше, чем око за око. То есть если там за да, один зуб, да, то понятно. Только один зуб.
Понятно. Да, контекст такой, даю справку. Враг – это тот, кто находится за пределами закона. Закон – это для своих, это для тех, с кем я живу вместе. А вот когда еврей в Освенциме, он гитлеровцу бессмысленно говорит, что око за око, зуб за зуб, потому что, извини, тебя сейчас в газовую камеру пошлют, и ты тут уже, ты не пошлешь гитлеровца в две газовые камеры и в одну не пошлешь. Знаменитый психотерапевт Виктор Франкл сидел в Освенциме, помогал своим сокамерникам справиться. Но он же ведь не говорил им, Евангелина, что гитлеровцы не враги. А что тогда? Вот богословие после Освенцима. Как вот 20 век явил человечеству звериное, враждебное лицо власти, тоталитаризма, желание сделать человеку лучше через насилие. Враги. Оказались, что любящие нас и желающие нам хорошего наши враги. Они отправляли людей в концлагеря, на смерть, голодомор. Ну и что? И это не враги. Как вы поможете человеку, который в концлагере, ну его же враги там держат, не друзья?
Опять же, ну, да простите меня вообще все общество сейчас, но у них, наверное, же тоже была своя правда, почему они это делали. Они тоже, наверное, стремились к чему-то хорошему. Не, наверное, а в их понимании...
Они освобождали жизненное пространство немецкому народу.
Да-да-да, в их понимании это тоже было хорошее. И в той, наверное, безвыходной ситуации, когда ты понимаешь, что там через день ты попадаешь в газовую камеру, и вот в ожидании вот этого всего, ну, наверное... Вряд ли нужно с ненавистью идти на тот свет. Скорее нужно с любовью к жизни, к тому, что на самом деле была подарена эта жизнь, и были счастливые моменты, но, к сожалению, сложились такие обстоятельства, но, наверное, это тоже испытание. Вполне возможно, что это испытание, и завтра не будет уже газовой камеры. А может быть, случится что-то чудесное, и, может быть, будет спасение. Но уж никак не сидеть и ненавидеть в ожидании газовой камеры.
У нас звонок из... Давайте сейчас, слушайте. У нас звонок из Москвы. Валерий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня такой, ну, не тезис, вопросик. Вы затронули такую тему, любовь, ненависть, политическая деятельность. Гитлера привели как одну из фигур. А вот смотрите, ситуация такая. В основе внешней политики Запада лежит религиозная идея. Вот есть такой тезис. И в основе этого тезиса лежит, например, толкование главы 39 пророка Иезекииля о князе Роше, князе Роше Мешеха и Фувала, то есть земля Гог и Магог. Вот как вы прокомментируете вот в этой стезе Именно вот исходя из этого тезиса, что в основе внешней политики Запада лежит религиозная идея, а эта религиозная идея основывается на толковании пророка Иезекииля о том, что Россия...
Я понял, Бог. Да. Я понял. Значит, это толкование очень небольшого движения внутри Америки, которая не имеет политического влияния. Ни нынешний президент Америки, ни потенциальный будущий к этому движению отношения не имеет. Но главное, мне кажется, даже в другом. Дело в том, что Запад — это фикция. В мире 200 стран. И добро и зло совершают жители не одной страны. В Соединенных Штатах 320 миллионов, в Соединенной Европе, в Европейском Союзе 540 миллионов. И они все работают и думают, и голосуют, и живут, и молятся, и думают по-разному. Их отношение к России, оно очень разное, но меньше всего оно определяется упоминанием каких-то гогов и магогов. Большинство этого не знает и знать не хочет. В этом сила отделения церкви от государства. Отец Евгений хотел что-то сказать.
Ну, я хотел вернуться к предыдущему немножко. Вот, так понял, Евангелина утверждает, что у него такая модель, что врагов нет. Ну, вот она мне как бы видится апологетом Иешуа Ганоцри, у Михаила Булгакова. Добрый человек.
А, Ева, как? Что все добрые люди?
Я почему-то ожидала этого.
Ну, я не претендую на оригинальность. Но понимаете, вот можно ли удержаться в этой модели, если вообще у меня нет души Бога? Раз. А второе, значит, что же, врагов нет? Нет тех людей? Или они все-таки есть? Эти люди есть, а врагов нет? Понимаете, потому что как обойтись с ненавистью? Я вот к этому технологию. И сама история вообще евангельская говорит о том, что ненависти дается ход. Ей дается ход принципиально. Ее не пытаются удержать, ей дается ход.
И в смысле, что Бог не снимает ненависть, а вот как бы идет ей навстречу, входит в нее, вот
да,
в этот поток.
Входит в нее, но оставаясь как вот тем самым сильным, вот могу сказать, да, самоидентичным, не заразившись от нее ненавистью. Вот, и это даже «Господи, Господи, зачем пскую меня оставил?» То есть, пережив это одиночество, видимое или невидимое, то есть, внутреннее ощущение, и оставшись верен, понимаете? А не те «сойди с креста, и мы тебе поверим», которые внешние. То есть, речь идет, конечно, о некоторой внутренней силе, я бы сказал, силе благодати, устоять и удержаться в любви и приумножиться, ибо за этим будущее, если хотите, что в этой силе и в этой вере и в этой любви залог нашего воскресения.
У нас есть звонок из Москвы. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. В России до революции в армии были священники, и сейчас уже они появляются.
600 человек.
Да. И вот что они говорят солдату, когда во время боя не стреляй в противника, надо его любить, или стреляй, но люби при этом?
Я знаком с некоторыми из этих священников. Заместитель отца Дмитрия Смирнова был у нас на одной передаче. Нет, они не говорят ему, что не стреляй. Это возрождение дореволюционной и не только российской традиции капелланства, где священник понимает свое служение как ободрить скорее человека. Не благословить на убийство, но ободрить его в той ситуации, в которой он оказался. Да, Владимир, вы еще что-то хотели сказать?
Но я все-таки не очень понял, да, но вот солдат стоит перед выбором, выстрелить или не выстрелить, и что он должен сделать?
Понятно. Владимир, я буду... Отец Евгений?
Ну, да, я, честно говоря, не могу понять роль священника, значит, особенно в той модели, которую предложил, вы, батюшка, предложили, приободрить. Причем тут Бог? Если как солдату выполнить заповедь Божию. И вообще, дорогие мои, как нам в этой жизни остаться людьми? Вот вопрос. А следующий вопрос, как нам жить вместе на этой земле?
Это очень простой вопрос. Пусть все мне подчиняются, и тогда всем все будет хорошо.
Я Но это раз... неправда.
Это другой вопрос. А все-таки я скажу так. Перед солдатом выбор уже не стоит. Как перед человеком, который зашел в публичный дом, очень мало уже выбора, как ни странно. Выбор такой. Идти в солдаты или не идти? Но и у солдата есть выбор, отец Евгений, потому что вот августовские военные события, там ведь многих возмущало грузин, даже не само вторжение, а возмущало то, что идет насилие мелкое какое-то странное воровство у традиционных российских солдат. В этом смысле была и честь, и достоинство, и они это сохраняли. Они были, может быть, не надо воевать, но они более были христианами в своей военной жизни.
То есть тогда вопрос полкового священника – это как сохранить христианская честь и достоинство в этих невозможных условиях войны?
Да.
Ну, задача невозможная, конечно, она...
Евангелин, я прошу прощения, у вас другая возрастная категория, чем у нас с отцом Евгением. Я боюсь, что для большинства вот наших слушателей вашей категории враг – это то, что, извините, сейчас называется словом американским «бич», на русский переводит как «стерва». Мир как вот мозаика таких вот стерв, среди которых надо выжить. Вам это близко? Как вы с этим справляетесь, когда вы попадаете на людей с таким мироощущением?
Стараюсь не попадать, но на самом деле мне это близко, поскольку консультирую людей, и очень часто приходят и именно вот жалуются там, здесь притесняют, там, не знаю, у мужа появилась какая-то, как вы говорите, бич, и она мне мешает жить, и что же мне с ней делать, а тут вопрос, наверное, что тебе самой собой делать, но опять же, возвращаясь к тому, что если ты сам понимаешь людей, с которыми ты общаешься, соответственно, прощаешь их, и в вере, в любви и в надежде живешь, то все на самом деле дальше будет превосходно.
Говорит отец Евгений.
Я хотел бы сказать коротко. Вообще-то я хотел поздравить всех нас, радиослушателей, с праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Ибо когда мы будем вместе и будем любить друг друга, мы не будем врагами, а будем вместе. Аминь.
Говорилось с Евгением. Аминь со мной, дорогой отче.
Да,
а я скажу
правда.
Тогда в заключение так. Конечно, всех с наступающим праздником. Вот. А последнее я бы сказал все-таки от Священного Писания, где сказано, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Что мы с Ним сделали, известно. И в этом смысле любовь к врагу – это прежде всего признание того, что мы во вражде с Богом, с миром. Ничего страшного. Дать тому, кого мы считаем врагами, свою любовь, и дать Бога пропустить через себя, а самому уйти в тень и каяться потихонечку, любить Бога и передавать его ближним. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали Евангелина Корсакова, Евгений Пискарев, продюсер передачи Дмитрий Налитов, звонки любезно принимала Марина Стауна. А через 10 минут слушайте запись программы Виктора Ерофеева о конформизме. Там будет Борис Грачевский, историк Владимир Марочкин, писатель Игорь Юркевич. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские лидеры приняли ряд неудачных решений, но они могут принять и другие.
Ситуация в экономике позволяет нам говорить о том, что мы с этим кризисом достаточно легко справимся.
Наши финансовые рынки продолжают испытывать серьезные трудности.
Возгорание возникло в кормовом машинном отделении, прорвало масляный насос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.